Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете «Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для «Радио «Вера» говорим не о событиях, а о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Почему милосердие выше справедливости и что говорят о милосердии тексты сирийских подвижников? Мытарь Закхей в Евангелии, что значит «залезть на дерево ради того, чтобы увидеть Бога». Праздник Сретения Господня. Как встреча с Богом происходит через встречу с человеком. И начинаем мы радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Мы продолжаем в радиожурнале начатый на прошлой неделе цикл бесед о сирийских святых и их трудах. Главным образом, конечно, о трудах преподобного Исаака Сирина. Он жил в VII веке, и вот удивительным образом оказывается, что его размышления невероятно актуальны и для нас сегодня. Центральная мысль Исаака Сирина о любви Бога к человеку, о любви человека к человеку и, как следствие, о милосердии. Что такое милосердие не на словах, а на деле? Как быть, если нам хочется совсем не милосердия, а справедливости? На связи с нами Максим Калинин, главный редактор портала «Иисус», филолог, переводчик, востоковед, специалист по сирийским святым. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте, Алла. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Действительно, Исаак Сирин с настойчивостью библейских пророков возвещал божественную милость. Если вы откроете библейские пророческие книги, например, книгу пророка Иеремии, то вы увидите, как они, те мысли, послания, которые Бог поручил им донести, настойчиво доносили до народа, несмотря на то, что им затыкали рот, и в буквальном смысле, и в метафорическом. Пророка Иеремию били, в том числе его собрат-священник Пасхор ударил его, и в тюрьму его сажали, и в яму, и более страшные вещи делали с библейскими пророками. И однако они продолжали говорить одно и то же, чтобы донести это до своих соотечественников. И пророк Иеремия жил в эпоху ожидания вавилонского вторжения в Иудею. И в конце концов Иудея была захвачена, и в 587 году до Рождества Христова Иерусалим был уничтожен вместе с храмом. Исаак Сирин жил в VII веке, в начале VIII, и он жил во времена, сопоставимые по своему ужасу с временами пророка Иеремии. Детство Исаака Сирина пришлось на время церковного раздора. Он родился в авторитетном для своей церкви роду, в области Бет-Катрая, это современный Катар, и в период его детства и молодости эта область находилась в расколе по отношению к Церкви Востока, и мы знаем, какие смятения там происходили в церковных кругах. И одновременно детство Исаака Сирина совпало со временем завоевательной войны, потому что к 651 году арабы захватили персидскую державу, на территории которой исторически находилась Церковь Востока. И, наконец, уже период епископства Исаака Сирина после 676 года и его отшельничество, когда он оставил епископскую кафедру, совпал с гражданским раздором в арабском халифате. И ужасы гражданского противостояния были, видимо, не меньшими, чем ужасы захватнической войны. Об этом мы знаем из сочинений Йоханна Барпинкая, современника Исаака Сирина. Так вот, и в этих условиях он с настойчивостью Иеремии возвещает идею милости и Божьего милосердия, и того, что каждый человек в состоянии проявить милость другому человеку. И вот есть рассуждение его в 65-м трактате первого тома. К сожалению, это рассуждение не вошло в греческий перевод, который имел хождение в православных кругах, из которого был выполнен русский перевод. Я этот кусочек перевел на русский язык. У него есть рассуждение о том, как люди пытаются казнить преступника или рассчитывают казнить преступника, реального преступника, который сделал что-то, что вызвало у них сильное негодование, и обращаются к монаху, к отшельнику, для того, чтобы он вынес свой приговор, надеясь, что он вынесет приговор справедливый. Вот такую удивительную ситуацию описывает Исаак Сирин. Я предполагаю, что речь идет о такой ситуации, когда христианская община на территории арабского халифата и в ситуации гражданского раздора пытается прибегнуть к самосуду, чтобы не обращаться к мусульманскому судопроизводству, и они обращаются к отшельнику, к монаху, в надежде, что он вынесет справедливый суд. И когда читаешь этот текст впервые, ты думаешь, что Исаак Сирин скажет, чтобы такой человек, подвижник, просто убежал от этих людей, ничего он не говорил, потому что он умер для мира, он отрешился для мира. Но тут Исаак Сирин говорит, что этот монах должен заступиться за преступника и всеми силами постараться убедить людей проявить к нему милость. Вот это удивительная, удивительная вещь. Причем Исаак Сирин со свойственной ему радикальностью говорит, даже если тебе самому придется пострадать, даже если тебе придется умереть за это. И это тоже страшно звучит, каким образом этот монах мог бы умереть. То есть он исходил из того, что люди разгневанные на преступника могут самого этого монаха покалечить или убить, если он не оправдает их ожидания. То есть вот в сообществе есть запрос на возмездие, в сообществе есть запрос на проявление справедливости, и о справедливости у каждого понятие свое, да, Платон еще об этом писал. То есть в обществе есть запрос на сильную руку. И от представителя церкви ожидают, что он встанет на их сторону, что он одобрит сильную руку, которая удовлетворяет народную жажду справедливости и возмездия. И Исаак Сирин говорит, это для тебя испытание в данный момент. Если тебя не спрашивают, то и не говори. Ты отшельник, ты монах, не твое дело вмешиваться. Но если ты можешь повлиять на эту ситуацию, если от твоего слова что-то зависит, то пусть это будет слово милости, и он говорит, сделай все, что зависит от тебя. Он использует арамейский глагол «эспарас», означающий «найти способ». И действительно, удивительно эти слова звучат в эпоху, когда милосердие оскудело, в эпоху, когда люди были озлоблены, и многие ждали справедливости и возмездия, и когда сами христиане считали, что в жажде справедливости и в жажде отомщения нет чего-то, что противоречит христианской нравственности. И вот Исаак Сирин дает такое наставление этому подвижнику. И он говорит, если ты пострадаешь, замолвив слово против кровопролития, то ты будешь мучеником. Он говорит об этом напрямую. Но тут возникает вопрос, и когда об этом тексте Исаака Сирина говоришь с людьми, вопрос возникает не без основания, что же, он отменяет систему судопроизводства в этом случае? Не отменяет. Он говорит, пусть этот преступник получит наказание через других. Тогда другой голос раздается. Ага, ты, значит, читеньким хочешь стать, другие-то его накажут, а вот ты, главное, сам ручки не замарай. Но и тут нет, говорит Исаак Сирин. Он говорит, через других он пусть получит наказание, а через тебя пусть на него придет добро. То есть он не перекладывает ответственность за другого. Для него служитель церкви – это человек, который изо всех сил, всеми способами ходатайствует, чтобы милость свершилась. И вот тут у меня родилось это словосочетание «министерство милости», потому что Исаак Сирин в данном случае церковь не отделяет от общества. У Исаака Сирина рождается такая модель, когда служитель церкви не спешит сделать что-то угодное чиновнику или стать еще более ревностным слугой справедливости, чем служители государственного судопроизводства. А этот человек стремится умолить, стремится печаловать, ходатайствовать. И это очень жизненная модель, когда церковь имеет авторитет в обществе, но при этом она все время идет вопреки, в том смысле, что мягко, тихо, но настойчиво призывает к милости. То есть как у Антона Павловича Чехова в его рассказе «Письмо». «Наказующие и без тебя найдутся, они есть, а ты бы для родного сына милующего поискал». И вот эта модель Исаака Сирина, которую он вынес из своего опыта, очень воодушевляет сейчас Если можешь замолвить слово, то не испугайся этого сделать. И Исаак Сирин – вестник милости и смелости одновременно. Он очень часто предостерегает против страха, и он сам, когда оставил престол Ниневии и пошел странствовать по халифату, когда он прошел через весь Иран с севера на юг до Хузистана, он очень часто ставил себя в опасные ситуации. Он исходил из того, что когда у тебя нет ни на что опоры, ты учишься искать опору только на Бога. В ситуации социальной нестабильности это тоже очень актуальные слова. И сейчас для многих из нас эти слова актуальны. То есть Исаак Сирин не бежит, не стремится к покою, не стремится к стабильности. Он как в море ныряет в ситуацию нестабильности, имея в виду, что в этой ситуации ты можешь почувствовать Божье присутствие, и это будет твой духовный опыт, твой мистический опыт. И в этой ситуации ты найдешь смелость для того, чтобы стать свидетелем милости, даже если в обществе есть запрос на мщение, на строгую руку, на наказание тех, кого еще можно наказать и так далее. Вот такая модель ходатайство. Вот такая модель Министерства милости у великого подвижника VII века.
Удивительно то, что вы говорите, Максим, то, что пишет преподобный Исаак Сирин, но насколько не утопична та система, которую преподобный Исаак Сирин предлагает.
Исаак Сирин для меня – это святой, который говорит о важности и малого шага. Вот у него есть рассуждение о важности даже малого покаянного усилия. Малого, но острого. То есть он вообще, и другие сирийские мистики об этом говорят, ну и на самом деле это евангельская притча о работниках 11-го часа, которые, казалось бы, сделали меньше других, но они получили то же, что сделали люди, трудившиеся в течение жизни. То есть Христос здесь показывает, что, в принципе, здесь работает не закон справедливости, а закон обращения. В какой мере человек обратился к Богу? Насколько решительно он повернулся к нему. И в еврейском языке, и в арамейском покаяние – это обращение, это поворот. Так вот, и получается, что есть крайняя мера, о которой говорит Исаак Сирин, а есть повседневная мера, когда ты не умножаешь ненависти, когда ты помнишь все время о другом человеке, что он человек, а не враг и не чужак. Здесь язык часто совершает такое злое дело в нас. Очень легко при помощи какой-то языковой формулы убедить себя, что другой человек страдает заслуженно, что он сам виноват в этом. И очень много есть ярлыков, которыми можно назвать другого человека врагом. Да? И очень часто люди, которые отзываются о политических противниках, там, о людях другой культуры, других государств, используют такие ярлыки. И за этими словами ты уже не видишь живого неповторимого человека. А ведь Исаак Сирин ведет людей к уровню выше слов, выше образа, выше ярлыков. Так вот, простой человеческий взгляд – это то, что возможно в жизни каждого. Исаак Сирин же говорит, что ты, помогая нищему, ну или вообще проявляя какую-то милость, то, что ты в нем видишь человека, в том, то, что ты уважаешь его как человека, признаешь его ценность как человека, это запомнится. И каждое такое усилие, каждый такой маленький шаг возможен. Люди в силах не умножать ненависти, я горячо в это верю. Люди в силах признавать ценность каждой человеческой жизни. Я горячо верю, и я знаю таких людей в разных ситуациях, из разных контекстов, которые несут это убеждение как что-то естественное для них. И вот мы с вами разбирали изречение Антония Великого, где тоже ведь он обращается к ученикам и говорит, что вот есть заповедь «подставь щеку», они говорят, мы не можем. Он говорит, тогда хотя бы вот так сделай, тогда хотя бы не отвечай ударом на удар. Это же очень мудрое слово, которое к нам тоже применимо. Сделай то, на что ты можешь, хотя бы не мсти, хотя бы не одобряй убийство, хотя бы не одобряй нагнетение ненависти. В такой ситуации эта модель не кажется мне утопичной. И вот Исаак Сирин говорит о том, что если есть возможность человеку дать измениться, то эту возможность нужно воспользоваться. И вот он говорит, вместо исправляющего будь убеждающим. Тоже такая понятная социальная модель. Вместо исправляющего будь убеждающим. То есть не железной рукой, не через репрессии, не через наказание, пытаясь внушить то, что кажется тебе мерой благочестия, а обратись к человеку, который имеет свою волю. Будь убеждающим. Он говорит, ревнивых уделяй своей добротой. злых побеждая своей благостью, а ревнивых удивляя своей добротой. Тоже замечательно, что есть ревность, в том числе такая благочестивая ревность, и есть благость. И то, и другое качество важно для жизни общества, и то, и другое качество важно для церкви, но он доброте отдает предпочтение. То есть для него идеал, когда человек через доброту может удивить ревнивых и их ревность направить не в сторону наказания, а в сторону того, чтобы стремиться выполнить то, что Исаак Сирин называет благородной ревностью, когда ты стремишься стать лучше. И у него есть рассуждение о том, как важно человеку сохранить жизнь в надежде, что он исправится. То есть он не говорит, что после смерти Бог разберется. А Исаак Сирин говорит, и мы вспоминали с вами эту фразу, «лучше разбитый, чем мертвый», потому что и для разбитого есть врач. Тут еще замечательная игра слов. Слово «разбитый» по-арамейски то же самое, что и обозначает «разбитое сердце». В нашем языке «разбитое сердце» — это разочарование, да, а в арамейском и в древнееврейском «разбитое сердце» — это сокрушенное сердце. «Лучше разбитый, сокрушенный», то есть и сокрушенный покаянием, и потрепанный жизнью, чем мертвый, чем убитый, потому что он уже не исправится. А для разбитого есть врач. Вот такая модель, которую Исаак Сирин посчитал возможным описать в своей ситуации социальной, и которая от нас зависит, применим ли мы ее в нашем обществе или нет.
Спасибо вам большое за комментарий. Максим Калинин, главный редактор портала «Иисус», филолог, переводчик, востоковед, специалист по сирийским святым, был с нами на связи. На следующей неделе продолжим этот разговор. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Актуальное Евангелие.
На каждой литургии в храме читается определенный отрывок из Евангелия, и этот текст нередко вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из 19 главы Евангелия от Луки, где описана встреча Господа с мытарем Закхеем. Да, это один из тех евангельских эпизодов, которые читаются незадолго до Великого Поста. Пока еще это не постная триоть, но уже преддверие подготовительных к посту недель. Цитирую Евангелие. «И вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом, и, забежав вперед, влез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме. И он с поспешностью сошел и принял его с радостью». Конец цитаты. Удивительно в этой сцене вообще все. И то, что за Христом бежит начальник коллаборантов, и то, что Бог не отказывается с ним говорить, а наоборот идет к нему в гости, и то, что взрослый человек на глазах у всех, как мальчишка, полез на дерево и, в общем-то, правильно сделал. Его вообще не волнует в этот момент, что о нем скажут и подумают. Насколько универсальна вот эта история Закхея? Об этом в комментарии протоиерея Фёдора Бородина, настоятеля храма святых врачей без сребреников Косьмы и Дамиана на Моросейке.
Ну да, был мал ростом очень был. И был смешон вот в этом своем желании увидеть этот важный человек, в руках которого были судьбы людей, потому что человек, не выплативший там долги или налоги, он мог попасть в долговую яму, могли быть проданы в рабство его там жена и дети. И вот эта вся власть, основанная на сборе пошлины для оккупантов, понимаете, то есть это такой финансовый полицай, скажем так. Вот, конечно, приводило к тому, что он, со всех сторон на него должна была изливаться ненависть и презрение. А еще был маленького росточка человек. Он все это пренебрег абсолютно. Забежал вперед, и вот его душа жаждала только встречи с кем-то, с кем он был еще не знаком, но о котором он много слышал, который мог дать ему вот какую-то свободу от всего этого кошмара, в котором он жил. А жил он в кошмаре, конечно. Вот. И Господь эту искренность увидел и пришел к нему в дом, чем вызвал ропот, да, у тех, кто считал себя праведным. Вот там были и грешники, и грешницы у него, как всегда, в таких местах обитали, где шальные деньги. Но действительно, каждому из нас надо ощутить какую-то свою, не знаю, низкорослость, наверное, да, но, может быть, какую-то свою нищету полную. Полную нищету. Вот нищий есть масс, в трудех от юности моя, вознежився, смирився, есть не могу. Вот я возносился в себе, что-то о себе думал, смирился, не в смысле приобрел добродетель у Давида, да, вот это такое падение, когда меня Господь смирил. Вот я упал с этой высоты, и я в ней изнемогаю. В своей нищете ничего у меня нету, Господи, приди ко мне в мой дом. Просто потому, что мне надо. Мне надо как-то начать другую жизнь. Вот да, в этом есть что-то, с чего начинается и вообще христианство, и начинается Великий пост. Но я хочу сказать, что возвращение к тому, что ты ощущаешь себя нищим, оно вообще должно быть постоянно. Ведь заповеди блаженства, да, блаженны нищие духом, это то, с чем мы живем, это наша кредо, это наш символ веры. Вы знаете, у нас одна наша юная прихожанка, девушка, сейчас она живет в другом городе, она не так давно, ну, пока еще было тепло там, в конце лета или осенью, она надела рваную, грязную, испачканную, вонючую одежду, размотала себе волосы, значит, испачкала их, лицо себе, и один день провела в большом русском городе без копейки денег в кармане, без мобильного телефона, без документов. Она сидела, она просила денег, ее ругали, на нее кричали, ее унижали, вызывали милицию, она убегала. Вот, и она полностью почувствовала, что такое быть нищим. А потом она мне это описала, она просто вступила в группу людей, помогающих нищим, скажем так. Вот для этого, так провела такой эксперимент. Вот, я говорю, а теперь представь себе, вот, что я такой духом. Вот надо понять. Вот ты в чужом городе, мороз, у тебя нет денег, у тебя нет документов, и тебе некуда идти, если тебя выгонят с вокзала. Просто некуда. Кругом там минус 15-20. И вот такое твое состояние души. Понимаете? И вот, может быть, вот к этому надо вернуться. И в Закхее, который был богатый, со связями, со всеми знакомствами, со всеми дверями, которые открывались. Понимаете, вот этот позор, который он себя покрыл, это такое освобождение. Освобождение его духа от этого плена. И в конце концов он обретает Христа как сокровище, деньги перестают что-то стоить. Он говорит, всех, кого обидел, отдам вчетверо. Что это такое? Это вор должен был вернуть вчетверо, понимаете, по закону. То есть он признает себя, что он неправедный человек, он грешник. И получает вот это освобождение внутреннее. У него Христос, сердце его ликует. Что с ним было дальше, мы не знаем, но, наверное, этот человек стал учеником Христовым. Но для этого надо себя из богача такого ощутить вот при вокзальном нищем в минус 15.
Вообще интересная такая модель поведения. Получается, ну, можно, я тут гвоздь, я тут главный, да, на мне все держится, а можно с позиции человека, которому нечего терять. По сути, в какой ситуации начальник крупной вот такой службы, как Закхей, лезет на дерево? Когда ему нечего терять? А ему есть что терять в земном измерении. Но, видимо, что-то такое открылось ему, что он сразмерил свою жизнь с чем-то большим, может быть.
На фоне того, что ему открылось, понимаете, оказалось, что все, что он боялся раньше потерять, было пустым. Да какой выкуп даст человек измену за душу свою? Что польза человека, если приобретет весь мир, душе своей повредит? Вот это, видимо, в нем как-то отозвалось, и он стал искать то, что, ну, то, на что можно будет опереться.
Слушайте, но ведь эта история не только про сильных мира сего, как их принято называть. Это история, ну, практически про каждого из нас, когда хочется человеку встать на пьедестал или хотя бы на табуретку. Вот есть что терять, не хочется, опять же, в той или иной ситуации прощения попросить, например. Потеряю рейтинги, что это я там лицо потеряю, а что он про меня подумает, а что он скажет и так далее. И другая ситуация, когда ты понимаешь, что нечего терять, и сейчас вопрос жизни и смерти.
Ну, вообще Господь призывает жить ежедневно максимально серьезно, конечно, да. Понимаете, каждый день. И вот не только один раз в жизни мы приходим ко Христу, а мы должны свою веру обновлять. Вот сравнивать себя с тем уверовавшим человеком, если мы в сознательном возрасте уже пришли в церковь, с той верой. В конце концов, вот во втором послании к Тимофею, уже заключенный в темнице, уже извещенный о том, что он будет казнен, апостол Павел пишет о том, что время шествия приблизилось, течение скончал, веру сохранил. Все, вот видите, он описывает всю свою жизнь двумя категориями. Время жизни прошло, течение скончал. Веру сохранил. Не то, что он воскрешал мертвых, созидал церкви, исцелял тысячи больных, там одно опоясание его сотни больных исцеляло, да. И не беды, и напасти великие в трудах. Нет, сохранил веру. А что значит сохранил веру? Вот я думал об этом. Сохранил веру, это ты себя должен сравнить с тем временем, с тобой самим, когда вера твоя была крепка, когда она была светла, радостна. Это когда тебе Христос открылся. Это вот тот как бы миг такой сияющий, да, когда ты вдруг вот все раз, и все переменилось. А сейчас там ты вот 30 лет священник, там, вроде какие-то знаешь ответы на некоторые вопросы, как тебе кажется. Вот, а вера какова? Вот сравниваешь себя с тем юношей, понимаешь, и, что это не в твою нынешнюю пользу, скажем так. Ну вот это то, что надо в себе обновлять через молитвенный труд, через созидание, через... И, конечно, вот это ощущение, оно... Ощущение, что в твою жизнь пришел Христос, Спаситель, оно неразрывно связано с тем, что ты сам нищий. Ну, не может быть иначе. Как святитель Игнатий Бринчанин говорит, человек, который не понимает, что он погибает, он не может исповедовать Христа Спасителем. Учителем, там, другом, кем-то еще, там, наставником, да, но Спасителем нет. Поэтому вот я даже, знаете, я даже в последнее время я хватаюсь за это. Вот за это слово «нищий». Оно мне очень помогает. Там только там, что-то у тебя в голове начнет, там какой-то, как вы говорите, на табуретку залезать, да? Сразу, конечно, нет, все, что сделано, все, что есть настоящего, это сделано Божьей помощью. Это вот Он тебе дал, ты сам, ты нищий. Вот, а ты, вот ничего у тебя нет. Из табуретки ты упадешь. А ты думаешь, что ты богатый. И это очень мешает тебя спасать. Понимаете? Поэтому возвращаться, поэтому нищий есть масса в трудах от юности моей. Вознежившись, смирившись, изнемогу. Очень хорошо повторять эти слова.
Это был комментарий протоиерея Фёдора Бородина, настоятеля храма святых врачей бессребреников Косьмы и Дамиана на Моросейке. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На «Радио «Вера».
Вы слушаете «Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Космически дорогие лекарства, спасающие детей. Что делают взрослые, когда жизнь ребенка зависит от многомиллионных сборов? Праздник Сретения Господня. Как можно пережить встречу с Богом через встречу с человеком? Новый выпуск подкаста «Тет-а-тет» журнала «Фома» о том, почему человек все же образ и подобие Божие, хотя совсем порой на Бога не похож. И мы продолжаем наш журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь, и о тех, кто их поддерживает. Благотворительный фонд «Важные люди» создавался как фонд помощи малышам со спинальной мышечной атрофией. Помните, еще недавно мы с вами собирали астрономические суммы на препарат Золгенсма, чтобы этих детей спасти. Хорошо, что сейчас есть фонд «Круг добра», который взял на себя закупку этого и других очень дорогих лекарств. Но когда все это только начиналось и про СМА первого типа заговорили в средствах массовой информации, помните, сколько же тогда было вопросов, а стоит ли вообще оно того? Зачем ради одного ребенка собирать такие средства, когда на те же деньги сотню других детей можно спасти? Это я сейчас буквально повторяю то, что услышала от женщины, к которой вот так обратились за помощью. И вот прошли годы, и у нас перед глазами спасенные малыши, которых могло бы не быть, если бы мы тогда не собирали эти деньги. И, может быть, промысел Божий как раз был в том, чтобы множество людей тогда включились, объединились и вместе совершили чудо. На связи с нами Анастасия Байкина, руководитель благотворительного фонда «Важные люди». Анастасия, здравствуйте.
Добрый вечер, Алла. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Действительно, мы когда только открылись, мы получали огромное количество критики, большое количество негативных откликов и комментариев по поводу того, что и не верили в препарат, и говорили о том, что действительно такие огромные деньги, не факт, что спасем одного, а можно ведь спасти и десятерых. И вот многое-многое подобное мы часто слышали в свой адрес, да, и в адрес родителей, которые вели сборы. Но что я хочу сказать? Ну, во-первых, начнем с того, что на сегодняшний день детки, которые получают эту терапию, получили и продолжают, слава богу, получать, некоторые из них не просто бегают даже по коридорам больниц, когда они приезжают на очередные проверки, они бегают вверх по лестнице. Они настолько сильные, что они могут залететь в кабинет врачей и разнести просто пол кабинета. Вот, поэтому про эффективность данного препарата, наверное, сомнений уже больше никого нет. Все те, кто связан с сообществом спинальной мышечной атрофии, да и не связан, наверное, все-таки видят и продолжают наблюдать за детишками, которые получили препарат. Я действительно горжусь тем, что мы в свое время не побоялись, и мы верили изначально в то, что препарат эффективен, мы верили в то, что мы не вредим детям, а помогаем. И слава богу, это действительно так. Я, наверное, здесь вот расскажу про свои мысли, которые у меня появляются довольно часто в последнее время. Не знаю почему. Наверное, потому что вот сейчас у нас есть тоже один такой многомиллионный сбор. Я про него чуть позже расскажу. Но вот я стала задумываться о том, что какое-то время назад, совершенно недолгое, да, в начале 20 века мы с вами еще, вернее, врачи, еще не могли лечить даже обычный диабет. И детки умирали от диабета. И никто не верил в то, что будет лекарство, которое может их спасти. И двое ученых смогли создать это лекарство, и, слава богу, теперь мы вообще не считаем эту болезнь, да, для нас она уже не то, что не смертельна. Главное вовремя оказывать, да, медикаментозную поддержку детишкам. То же самое можно сказать про многие другие препараты. Так вот, наверное, мы изначально с коллегами в фонде верили в то, что, как и у многих других болезней, когда-то не было лекарства, а вот сейчас даже у таких сложных заболеваний с генетическими мутациями, слава богу, появляются лекарства, которые их лечат. И мы это видим на примере наших детей, гордимся, радуемся. И вы знаете, ну вот я просто лично знаю несколько детишек, которые получили препарат до того, как симптомы начали проявляться, и они уже взрослеют, и они абсолютно, как нормотипичные дети, как я и говорила, да, бегают, прыгают, активные, сильные, бодрые. Поэтому вот тот самый искусственный ген, в который никто не верил, ну или в который, скажем так, многие сомневались и говорили о том, что совершенно не стоит он этих денег, вы знаете, каждая жизнь бесценна, и он абсолютно стоит любых денег для того, чтобы эти детки радовались, жили и были счастливы.
Абсолютно с вами согласна. Мы, взрослые, по идее, как раз и призваны сделать все необходимое для того, чтобы дети имели возможность получить лечение. То есть в наших силах, получается, дать им шанс. И имеем ли мы право на то, чтобы этого шанса не давать? И по поводу медицины тоже очень созвучные мысли. Ведь, по сути, то, что делают врачи, это же продолжение тех евангельских чудес, о которых мы читаем, когда Господь выправляет скрюченную женщину, возвращает зрение слепым и даже слепорожденному человеку, воспроизводя таким образом то, что происходит в акте творения человека. И вот эти удивительные чудеса, они и сейчас имеют место в нашей жизни уже благодаря тому, что вот этим же, по сути, евангельским путем идет современная медицина, разрабатывая такие технологии, которые помогают улучшать качество жизни, а в идеале и целиком и полностью возвращать людям здоровье. И это удивительно, и это, как знаете, иногда говорят, спор с Богом. Мне кажется, и как раз не спор с Богом.
А как раз, мне тоже кажется, как раз руками людей он дает те самые чудеса, о которых вы, Алла, говорите. Потому что ведь если бы не эти ученые, если бы не люди, которые объединялись для того, чтобы закрыть эти сборы, сборы, когда еще Круг Добра не закупал, да, препарат. Все это сделано человеческими руками. И сам препарат, и собранные средства. Поэтому здесь я тоже вижу только то, что Господь с помощью людей подарил те самые чудеса, подарил шанс на счастливую жизнь нашим деткам.
Сейчас среди ваших подопечных, вы упомянули, уже есть мальчик с очень сложным диагнозом, и тоже требуется, вот опять же, да, такой вызов, непростой, и тем не менее, требуется очень дорогое лечение. Расскажите подробнее, пожалуйста, Святослав его зовут, правильно?
Да, его зовут Святослав Тропынин, он из города Тюмень. У него тоже генетическое заболевание, которое называется миодистрофия Дюшена. На самом деле, по симптомам оно очень схоже со спинальной мышечной атрофией, но там другая мутация в гене, там не вырабатывается белок дистрофин, необходимый для роста мышц. Но проявления, они очень похожи. Единственное, что проявляются они обычно немножко позже и в более замедленном варианте. У Святослава даже, я бы, наверное, сказала, еще более уникальное заболевание, потому что в России всего 25 детишек именно с такой мутацией гена, которая подходит под лечение, созданное в Соединенных Штатах Америки. Появился препарат, и он подходит для лечения не всех видов миодистрофии Дюшена. Но вот именно та, которая у Святослава, она поддается лечению этим препаратом. Там, ну, на самом деле, мы думали с вами, да, что вот Золгенсма войдет в книгу рекордов Гиннесса по стоимости, но вот Элевидис, так называется препарат, который необходим Святославу, он опередил Золгенсму, он стоит еще дороже, он стоит 3 200 000 долларов. Святослава ждут в Эмиратах на лечение, они уже прошли там обследование, получили все необходимые подтверждения, что он подходит. Сбор двигается сейчас довольно быстро. Огромное количество неравнодушных людей, которые как раз в свое время объединялись для помощи смайликов, сейчас поддерживают Святослава. К сожалению, в России мы его пролечить на сегодняшний день не можем, но его очень ждут в Эмиратах. Вот я сегодня хотела бы призвать наших с вами друзей, неравнодушных людей, радиослушателей поддержать нашего мальчика. Он чудесный, он школьник, он уже ходит в первый класс. У него огромный потенциал. Врачи ему давали прогнозы, что он уже в этом году будет в инвалидном кресле. Родители максимально занимаются с ним. Он у нас бегает, ходит, учится в школе замечательно. Вообще чудесный парень. Очень хочется, чтобы в ближайшие вот недели мы его уже отправили на лечение.
Родители активно включены в поиск средств, насколько понимаю, и вообще именно они разведали, что есть такой препарат, то есть вот не смирились со сложным диагнозом своего ребенка, а поверили в то, что возможно чудо, и нашли и препарат, и возможность лечения своему сыну предоставить. Вот это тот случай, когда родители тоже волшебниками становятся для своих детей.
Абсолютно. И я бы хотела особо отметить, что родители у Святослава очень верующие. Мы с папой всегда на связи. Они, конечно, ну, огромные герои. Действительно, они сначала вот планировали лететь в Америку, но там препарат еще дороже. Соответственно, они полетели в Эмираты для того, чтобы получить именно на месте подтверждение вместе со Святославушкой, что он подходит, потому что тоже есть определенные нюансы. Нужно было пройти много обследований, анализов. Слава Богу, подтвердили. Они прям, конечно, вот делают все для того, чтобы, во-первых, сохранить навыки Святослава на том уровне, на котором они сейчас, и ничего не упустить, не потерять. А во-вторых, чтобы как можно быстрее собрать кажущуюся космической сумму, но вот на самом деле уже на сегодняшний момент собрано более 100 миллионов рублей, поэтому, дай бог, мы в ближайшее время сможем закрыть этот сбор. Его поддерживают огромное количество людей по всей России. В марте я верю в то, что Святослав полетит на лечение.
Дай бог. Анастасия, как же хочется, чтобы все получилось. Расскажите, как поддержать Святослава?
А можно через наш сайт fond.defisvl.ru. Там есть большое количество способов и СБП, и с помощью карты банковской. А также, отправив СМС на номер 3434 со словом «важные», пробел и суммой пожертвования. Например, «важные 500», где 500 – сумма пожертвования.
Спасибо вам за поддержку, Святослава, и спасибо большое за комментарии и за вашу работу.
Спасибо, Алла. Спасибо большое, дорогие радиослушатели.
Анастасия Байкина, руководитель благотворительного фонда «Важные люди», была с нами на связи. Напомню, сайт фонда «Важные люди» – fond-vl.ru. Там есть страница Святослава Тропынина, и там можно узнать историю мальчика и увидеть несколько способов, как можно его поддержать. fond-vl.ru. Либо в любом поисковике можно ввести название фонда «Важные люди» и перейти на его страницу. fond-vl.ru. Ну а прямо сейчас можно отправить СМС на короткий номер 3434 и в содержании сообщения написать слово «важные» и через пробел любую сумму пожертвования. 3434 – это короткий номер для СМС, и в содержании сообщения пишем слово «важные» и через пробел любую сумму. Огромное спасибо всем, кто поддержит Святослава. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
Вчера был праздник Сретения Господня. Он посвящен событию, которое описано в Евангелии, когда Божия Матерь и Иосиф Обручник принесли в Иерусалимский храм на 40-й день после рождения Бога-младенца Христа. Так полагалось по иудейскому закону. Слово «сретение» переводится как «встреча», потому что там, в Иерусалимском храме, Христа встретил старец Симеон, который очень много лет этой встречи ждал. Она стала главным событием в его жизни. Собственно, как это бывает и сейчас, встреча с Богом становится главным событием в жизни человека, потому что меняет вообще все. И вот, по сути, об этой главной встрече и о ее последствиях в жизни человека постоянно рассказывает журнал «Фома» через истории самых разных людей. И у каждого это происходит по-своему, потому что с каждым из нас Бог говорит на том языке, который мы именно сейчас способны услышать. Что такое ощущение присутствия Бога, вот когда Он рядом? Своим личным опытом с нами в комментарии поделился Владимир Курболиков, сооснователь журнала «Фома».
Большинство историй, которые я мог бы рассказать, они ни к чему не приведут человека, который не допускает для себя, не ищет для себя ответа на вопрос, с чего все начинается. То есть, есть ли в мире смысл, есть ли тот самый Бог или его нет. По-настоящему ощущаю я присутствие Бога тогда, когда в человеке, с которым я разговариваю, который что-то рассказывает, который что-то делает, открываются настолько замечательные свойства, что он для меня становится тем же святым с иконы. Я тогда говорю, вот жив Бог, прям как в Библии, так хочется сказать. Это очень такие сильные переживания. Для меня самым важным опытом был именно опыт людей, которые проявляли милосердие. Мне люди жертвовали все: любовь, милость, средства. И в самые страшные моменты своей жизни, да, чем страшнее становилось внешне, тем больше я чувствовал изобилие любви и помощи по отношению к себе. Я тяжело болел, онкология. С одной стороны, люди очень-очень много помогали. Вообще, среди больных я видел взаимопонимание очень много. Мы могли спорить о Боге как раз, да, но когда мне становилось страшно, то рядом садился атеист, у которого были вырезаны связки. Он мог только шептать, не мог говорить. И он меня держал за руку. А я его благословлял, да, хотя он был атеист, повторяю, вот. Я видел при этом слезы врачей, которые в момент, когда они не могли помочь. То есть все это я видел, да, ни в чем не испытывал нужды в этот самый момент, да. Переживаю, что есть на свете много людей, у кого не так, как у меня. Значит, где-то рядом не было нас, где-то рядом кто-то забыл о Евангелии, где этот плод, настоящий плод веры, не проявил себя. Но милосердие – это самое главное, что говорит о присутствии Бога. Оно зачастую абсолютно иррационально. Вообще говоря, даже не только касается милосердия в конкретно благотворительной сфере. Это касается вообще попытки устроить с людьми отношения в духе любви. А это мешает многому, начиная от твоей собственной лени и завершая просто невозможностью с кем-то из людей полюбить друг друга. Вот. Невозможность построить совершенные, да, милосердные, идеальные отношения с другими людьми, выстроить идеальный мир, пережить это помогает Бог. Потому что ты вдруг понимаешь, что не все в твоих руках, и начинаешь по-особому молиться Богу. И чувствуешь, что вдруг все-таки мир вокруг тебя меняется. И меняется очень сильно. Вся надежда, как бы все, в общем, весь смысл жизни заключается в том, чтобы оказаться там, рядом с Богом, да, или ощутить то счастье, которое ощутил старец Симеон, да, который принял в свои руки Бога, да, и понял, что младенец, которого мы принесли, это спаситель мира.
Это был комментарий сооснователя, первого заместителя главного редактора журнала «Фома» Владимира Гурболикова. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт foma.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты и видео. Новый выпуск подкаста «Тет-а-тет», где Александр Ананьев задает священникам самые разные насущные вопросы, посвящен особой теме. Мы знаем, что человек – это образ и подобие Божие. Но почему тогда мы на Бога совсем не похожи? Мы не умеем любить, как Он, не умеем прощать, как Он. Мы вообще постоянно ругаемся, тянем одеяло на себя и творим порой страшные вещи. Почему мы – образ и подобие Божие? Отвечает на этот вопрос священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского храма в Ярославле. Фрагмент подкаста в нашем радиожурнале.
У меня есть собака. И мы с собакой похожи больше, чем я похож с Богом, будем откровенны. А у собаки 4 конечности, уши, довольно добрый нрав, любовь к еде, и она всех любит. Ну и вот я как-то больше похож вот на нее. Мы с ним, даже люди, которые нас видят, они говорят, как вы похожи, просто очень похожи вы со своей собакой. Собака, будем откровенно, красивее. Здесь я все понимаю. Откуда берется вот это сходство? Что это? Как это? Я не понимаю, что общего у меня с Богом. Вот у меня лично.
Ну, в каком-то смысле чуть больше, чем все. Потому что в Боге есть ряд черт, которые, может быть, не роднят его с вами, а в вас нет ничего, что не было бы произведено в бытие именно им. Ну, это как бы как такой самый общий и вводный тезис вообще в эту сторону. Поэтому, ну, опять же, здесь тоже же ведь важная деталь. Все, опять же, наши рассуждения про голову, волосы, длину стопы Божьей и другие вещи, да, как бы не имеют никакого смысла по той простой причине, что Священное Писание нам очевидно утверждает, что Бог – это Дух. Принципиально все три ипостаси Троицы не имеют никакого отношения к материальному миру, который они творят, в смысле они не опосредованы им. Они не зависят ни от материи, ни от пространства, ни от времени. То есть ни одна из этих категорий к ним не имеет принципиально никакого отношения. На моменте истории вторая ипостась Троицы воплощается. И вот с того момента мы говорим о том, что человечество в лице Христа, да, теперь отныне находится вот внутри такого рода единства. Да, то есть вот этот библейский образ Христа, восседающего на престоле рядом с Отцом. То есть, по большому счету, это образ в том числе прославленного человечества, человечества в меру подобия вошедшего.
Может показаться, что я начинаю что-то понимать, но я еще больше запутался. Так воскреснем-то мы в теле.
Безусловно.
А Бог – это не тело. Не имеет отношения к физическому измерению.
Христос, единожды воплотившись, свою телесность с тех пор сохраняет всегда. Почему мы и говорим, да, вот о восседании на престоле славы. Относительно нас, библейский текст и, соответственно, отеческая традиция его трактующая говорит о том, что человек является как бы иконой Бога в мире именно материи. То есть он его образ и полномочный представитель в таком типе бытия. Но этому образу, да, он и, скажем так, с ним соотносит ряд категорий, которые роднят Творца и это творение. Опять же, повторюсь, сам библейский текст не предлагает нам расшифровку этих самых категорий. Отеческая мысль, да, утверждает, что это, по всей видимости, очевидно, разумность. Это наличие вот того самого духовного начала и, соответственно, бессмертия. То есть дух не тленен. И душа человеческая. Здесь как бы дискуссионный вопрос, скажем так, по благодати нетленно тоже. То есть ничто в мире не самобытно, кроме Бога. Вот поэтому про него мы можем говорить, что он и бессмертен, и нетленен, и вечен. Это его естественное природное свойство. Но он может вменять, даровать подобного рода свойства и кому-то еще. Как, например, про ангельские природы мы говорим, что над ними тоже не властно время. Они не стареют, не умирают, не потому, что они как-то по-другому сочинены, потому что благодать бессмертия и нетления им преподана. Это дар от Бога. Нашей душе точно так же. Далее, соответственно, да, как бы разумность нашей природы, ее бессмертность и причастность, да, к Божьему нетлению – это, очевидно, творческая способность. Да, человек – сотворец в мире. И, очевидно, свобода. Вот эти компоненты присутствуют в каждом и всяком. Вопрос распоряжения ими, да, как бы приводит нас, ну, как бы, соответственно, в одну или другую сторону.
Ну, и конечная задача, собственно, учиться ими распоряжаться.
Да, распорядиться ими.
Это то, чему мы учимся, как бы, на протяжении всей жизни. Начинаю догадываться. То есть, получается, что вот эта вот идея о том, что я создан по образу и подобию Божьему, касается меня всего, всецело, на протяжении вечности, но она не касается одного. Моего физического проживания в моем вот этом физическом несовершенном теле здесь, в моей краткой и не всегда складной земной жизни. Правильно?
Нет.
Ну, тело-то, оно вот дано вот на протяжении всей вечности, вот буквально мгновение. За это мгновение мне надо научиться распоряжаться всеми теми божественными своими качествами. А тело, оно вообще не божественное. Оно не вечно, оно несовершенно, оно портится, со временем все становится только хуже, там есть болезни, смерть, и, в общем, оно испортится. Это обертка, которую выбросят. А вот конфета – это и есть тот образ. Я понял.
Отличная платоническая концепция, вообще со стопроцентным в нее попаданием, не имеющая к христианскому учению ровно никакого отношения.
Спасибо за оценку 4.
Это был фрагмент подкаста журнала «Фома» «Тет-а-тет», где священник Александр Сатомский отвечал на вопросы Александра Ананьева. Полностью весь выпуск можно увидеть в YouTube-канале журнала «Фома». Заходите, подписывайтесь, смотрите наши подкасты и отправляйте ссылки на них друзьям и близким. Ну а наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. Прощаюсь с вами. До встречи в эфире.
Светлый вечер. На радио «Вера».